новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 18 ноября. Сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале радиостанции «Говорит Москва». Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы начинаем. Начинаем с пробок.
В движении.
Город уже почти не едет. По пятницам вечерний час пик начинается намного раньше. И вот сейчас он уже есть. 7 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше нам обещают следующую историю. 8 баллов в 5 вечера. 8 баллов в 6 вечера. И 7 баллов в 7 вечера. Примерно так все это будет выглядеть. Прямо сейчас совсем плохо выглядит Садовое кольцо. Почти на всем протяжении его пробки. Почти на всем протяжении третьего транспортного кольца тоже пробки. И на Московской кольцевой автодороге тоже, в общем, ситуация довольно плачевная. Разве что по Лосиному острову, по МКАДу вы можете ехать что по внутреннему, что по внешнему, без остановок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Заявление Министерства иностранных дел по поводу обмена заключенными между Россией и США. Сказано, пока две страны не пришли к общему знаменателю по обмену заключенными. Как готовят подобного рода процессы и с точки зрения юристов, как это все выглядит. Первая тема, а вторая тема — появление вот такой новости. Граждане России стали чаще сдавать на утилизацию старую технику, в которой уже нет электроники. Как это объяснить? Как можно заработать на электронике, к примеру, из отработавшей свое стиральной машины? Разговор об этом примерно минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, и сообщения, которые можно отнести к важным сообщениям. Ну, во-первых, вся эта история с гибелью 29-летней девушки, много новостей по этому поводу. Причиной расправы над ней, как сообщают из Следственного комитета, стала, цитата, «невзаимная симпатия». Еще одно сообщение на ту же тему только что пришло. Задержан друг подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Это все с ленты агентства РИА Новости. Это, кстати, тема сегодняшней программы «Своя правда», которая начнется через час. И еще одно сообщение, которое только что появилось. Флагманский магазин фирмы H&M в Москве на Тверской закроется 30 ноября.
Поток. Успеем сказать главное.
Обсуждение главных тем в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7-3-7-3-94-8. Код города 495, это важно, не забывайте. МИД России. Российская Федерация и США, это первая тема для обсуждения, пока не пришли к общему знаменателю по обмену заключенными, однако контакты продолжаются по специальному каналу. Это заявление заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова. Вот цитата. «Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а укрепляется. И настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность. Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, а мы работаем по специальному каналу», — так сказал замглавы МИД России. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута. Ну вот видите, специальные каналы не мешают фамилию называть. Александр Трещев, юрист по международному праву, он с нами на прямой связи. Александр Станиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вся эта история происходит? Это чистая политика или это имеет отношение какое-то к юриспруденции?
Ну, конечно, к юриспруденции это имеет никакого отношения. Это не только уже чистая политика, она перестала быть чистой достаточно давно. Это просто торги, ну и когда посредники тоже пытаются привнести и вставить своих, что называется, 5 копеек. По одной простой причине: и Байден, и президент Путин озвучили, что готовы это делать. МИД болезненно реагирует на всю информацию, которая поступает не по их каналам, и по каким-то причинам, объективным или субъективным, эта процедура задерживается. Я был посвящен в ряд переговоров. Они должны были состояться еще 2-3 месяца назад, однако это все затягивается и затягивается. Но сейчас я надеюсь на то, что все-таки это когда-то случится, и Виктор Бут вернется домой, отбыв половину своего наказания. И американская баскетболистка полетит туда, где и мило, и прекрасно.
То есть речь идет все-таки... Вот отдельная история. Все-таки речь идет про Бута и про Грайнер.
Ну, не только. Бута была договоренность обменять его на двух человек. И еще к этому Пол Уилсон, по-моему.
Пол Уиллан.
Да, который был осужден в 2018 году за шпионаж. Он тоже в эту сделку входил. Бут отбыл уже 10 лет, по-моему, наказание там, да. И вот как раз планировали двоих на одного обменять. Байден заявил, что на G20 готов единственным предметом переговоров с российской стороной, с президентом. Он готов был обсуждать не политику, а как раз возвращение американских своих граждан домой. Я убежден, что это нужно было, конечно, ему до промежуточных выборов. Он хотел всячески показать, что он в состоянии решать такие вопросы даже в непростых конфликтных ситуациях. И он надеялся, рассчитывал, что если бы они вернулись домой, я имею в виду американские заключенные из России, до промежуточных выборов, то, может быть, им удалось и отстоять, и сохранить влияние в Конгрессе, чего сейчас не произошло.
При подобных переговорах не играет... Вот вы уже сказали, что это не юридические вопросы, но все-таки при подобных переговорах не играет никакой роли преступление, за которое человек осужден в той или иной стране. Тут реально один к одному идет обмен, или даже не обязательно один к одному.
Не обязательно один к одному. Даже сейчас в российско-украинских предложениях есть предложение обменять всех на всех. То есть здесь речь не идет. Иногда одного могут менять на 10. Бут раскрученный персонаж такой, что Голливуд снял фильмы об этом истории. Им пугали там полмира, обвиняли в том, чего он не совершал. Я просто тоже хорошо знаю его историю. Поэтому, конечно же, Бут будет обменен там на двух. Да, а может быть и больше людей. И я очень надеюсь, что сейчас все-таки это произойдет и случится. И вы правильно сказали, юриспруденция не работает. Законы не работают, работает политика и конкретный интерес политиков.
Когда вы говорили, вы упоминали о том, что довольно большой срок Бут уже отсидел, а это не значит, что он скоро может выйти и так?
Нет, его посадили и по основанию статьи, когда без права предварительного освобождения. Поэтому если сейчас его не удастся вернуть обратно назад, он будет сидеть все 20 лет, на которые его осудили.
Нет ли несоответствия в том, что вот как, например, обращает внимание наш слушатель Панк 13, что у них там приговоры на огромные сроки, а у нас таких сроков часто вообще не предусмотрено?
Ну, у них вообще очень ограниченный состав преступлений, по которым досрочно не отпускают. На самом деле у них длительные сроки отпускают за одну четверть отбытого наказания. Людей сажают на 10 лет, через 2,5 года они на свободе. В России, конечно, так не происходит. Люди у нас сидят дольше, хотя мы примерно в одинаковой пропорции, если брать на 1000 человек, по количеству осужденных и привлекаемых людей к уголовной ответственности, мы опережаем с американцами весь мир. Нигде так не сажают людей, как в наших странах.
Еще один вопрос. Так, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, мы же вроде из Германии хотим заключенную вернуть. Я думаю, что из многих стран, но все-таки, возвращаясь к этой истории, с юридической точки зрения, формальностей даже не придерживаются. То есть, грубо говоря, когда человека возвращают на территорию своей страны, он и не отбывает там наказание.
Нет, никто не отбывает. Вы помните, как вот с Ярошенко, по-моему, была история с пилотом, которого недавно, буквально несколько месяцев назад, вернули домой, он сразу поехал там куда-то отдыхать. Нет, это никого не волнует, это не экстрадиция, это абсолютно иные процедуры. И, кстати говоря, знаете, может быть, вот еще что привнесло в эту историю. Хорошо, что ваш слушатель нам дал подсказку. Поскольку какое-то время назад был задержан сын губернатора УСА, который обвинялся, там четверо человек было задержано, которые обвинялись в торговле санкционной венесуэльской нефтью, различными поставками чипов и микро всяких историй, которые могли использоваться для вооружений. Я думаю, что сейчас, может быть, российская сторона пытается очень тихо включить в дополнительный пакет еще и их, чтобы помимо Бута, может быть, и они вернулись домой, потому что сейчас один находится в Италии, сын УСА губернатора, потом еще один человек находится в Германии, а два других просто куда-то пропали. Точно известно, что их задержали по ордеру американцев, но никто не знает, где они находятся на территории какой страны. Поэтому, наверное, вот нам дали с вами подсказку, я тоже думаю, что они в этом пакетном соглашении будут безусловно.
Про подсказки, уж если дальше говорить о сообщениях наших слушателей, вспоминают Софью Сапегу, которую приговором белорусского суда приговорили к 6 годам колонии. Стоит ли ожидать, что и она окажется в каком-нибудь из таких списков?
Нет, этого ожидать не стоит. У этой истории совершенно иная природа, и никто не изъявлял никаких желаний и не вел никаких переговоров для того, чтобы ее вернуть. Хотя я считаю, что мы должны бороться за каждого гражданина нашей страны. Кем бы он и за что не обвинялся, мы должны использовать все ресурсы государства, собственно, это его главная цель и задача.
То есть тут важно, кто инициирует этот процесс?
Однозначно. Поэтому МИД так ревностно реагирует на какие-то утечки информации, когда Байден о чем-то говорит. Хотя МИД также как бы, ну тоже странно, с одной стороны, говорит, что они нарушили неофициальный протокол. Нарушать можно только здесь ничего не нарушишь. Здесь маслом кашу не испортишь, чем быстрее вернутся люди домой, тем лучше. А иногда бюрократы, я знал не один такой случай, когда бюрократы были причиной того, что люди месяцами или годами находились там, где откуда можно было вернуться уже достаточно давно. Поэтому я сказал, помимо политики, часто вмешиваются какие-то ведомственные интересы или интересы
вообще, конкретных последний... людей. Понял. Да, это понятно. Тут вот тот же Панк 13 пишет, то есть есть россияне с большой буквы, а есть россияне с маленькой буквы и по-разному к ним относятся. Хорошо. И все-таки обмен заключенными – это скорее, как это, исключение из правил или скорее правило?
Да нет, эта процедура практически есть в разных странах. Она почему МИД в этом участвует? Потому что чаще она касается людей, осужденных не столько и не столько за уголовные преступления, сколько за шпионаж и все, что связано вокруг этого. Поэтому переговоры ведутся тихо. И то, что касается вот, вашим слушателям, он сказал, есть большой, есть маленький. Есть публичные люди, есть бойцы невидимого фронта. Это тоже привносит свою лепту во всю эту историю.
Спасибо. Александр Трещев, юрист по международному праву, был с нами на прямой связи. Россия и США. Это сегодняшнее заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова. Россия и США пока не пришли к общему знаменателю по обмену заключенными. Рябков сказал, что американцы демонстрируют внешнюю активность. Мы работаем по специальному каналу. В этом явно слышится неудовольствие. Но, кроме того, Рябков еще подчеркнул вот что. Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута. То есть фамилия конкретного человека, которого Россия хотела бы вернуть, Рябковым в данном случае называется. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, сообщение есть, какой договор должен быть заключен между нашими странами для обмена. А Адам полагает, что это должен быть конкретный документ. Панк 13 говорит, если, а что Бутину обменивали, чтобы так вот говорить, Панк 13 выходит, Бутина важный шпион, что ли, получается? И Алексей Морозов. Я не знаю, что там количеством заключенных на 1000, но точно уверен, что российские законы – самые мягкие законы в мире. Вы бы, Алексей, еще написали, почему вы точно в этом уверены?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Коммерсант сегодня пишет о том, что граждане России стали чаще сдавать на утилизацию старую технику, в которой нет электроники. Участники рынка отмечают, что за последние полгода количество вот таких пустых корпусов, сдающихся на утилизацию, увеличилось на 20%. Граждане начали доставать и активно самостоятельно продавать платы. Некоторые компании используют эти платы повторно из-за дефицита иностранных комплектующих или восстанавливают эти платы, а потом продают под видом новых. Директор Ассоциации электроникоутилизации Владислав Бондарев рассказал Коммерсанту, что нередко при сдаче в утилизацию россияне вынимают из техники и другие компоненты, даже кабели. Коммерсант отмечает, что с июня по середину ноября клиенты Ситилинка, к примеру, сдали 65 тонн старой техники. В ритейлеры отмечают, что чаще всего получают холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты. Итак, это достаточно серьезный процесс. Видите, в одном Ситилинке 65 тонн старой техники, но часто старая техника оказывается недоукомплектованной. Алексей Масленников, редактор портала «Отходы.ру». Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, сдавая старую стиральную машинку на утилизацию, можно на ней еще заработать, если достать оттуда провода, баки и что там еще бывает?
Ну, все, что можно сдать в приемные пункты торцветмета.
А что конкретно? Вот я не. Тут вот написано про платы. То есть электронные платы, видимо, можно не в Цветмет сдать, а в восстановление. Но насколько это серьезные деньги?
Ну, с платами разговор довольно-таки скользкий, потому что физическое лицо электронные платы не может, как драгметаллы, сдавать. Закон не позволяет. Но в холодильниках и в технике есть. Например, электродвигатели – это сложный медный лом. Или, например, теплообменники – это практически или алюминий, или медь практически чистая.
Это система, вот которая отработана, это система, которая отработана, или люди используют те варианты, которые уже и так существуют? Ну, вот это «купим лом», а они поехали
было,
туда?
Да, это было 100 лет назад, еще в советские времена.
То есть люди разбирали стиральные машинки, прежде чем их выкидывать?
Да, например, бак из нержавейки. Это черный лом считался. В этом баке еще какие-то провода с медными проводниками. Это цветной лом. Плюс электродвигатель. Некоторые его так сдавали, некоторые его разбивали на алюминий, на медь. Нет,
ну, в советское время железо. В советское время стиральная машинка была дорогой штукой. Сейчас она намного дешевле. Но если вот смотреть, как это, относительно других цен, теперь это тоже приживается.
Ну, скажем так, тот, кто машинку обычно выбрасывает или хочет от нее избавиться, он старается в ней не ковыряться. Ему главное ее избавиться. Но возможно, что по дороге от хозяина к месту утилизации кто-то уже копается. Я это тоже не исключаю.
Вообще, можно попытаться как-то определить, насколько много такого утиля? Вот если говорить CityLink, только по утилизации получил 65 тонн старой техники, нам пишут.
Вообще бытовой техники по таким расчетным косвенным оценкам, потому что у нас не ведется полная статистика, в год где-то порядка 300-400 тысяч тонн образуется. Вот крупной бытовой техники. Порядка там 95 тысяч тонн – это вот всякое мелкое. То есть от смартфонов, радиоприемников, магнитофончиков. Вот где-то вот так. Вот это довольно много, но дело в том, что тут рынок, он довольно разношерстный. Тут заняты и те, кто занимаются ломом и отходами драгметаллов, зарегистрированы в пробирной палате. Те, которые имеют лицензию на обращение с отходами. Те, которые занимаются черным цветным ломом. Вот, то есть он довольно-таки такой пестрый рынок.
Хорошо. Да. Это делают граждане. Теперь нам рассказывают об этом вот со ссылкой на CityLink. Правда, кстати, тут даже не за несколькими, не за с начала года до середины ноября, а только с июня по середину ноября в одном CityLink 65 тонн старой техники. А вот торговые сети, которые все это берут по утилизации, они вот как раз так и разбирают, собственно?
Нет, для торговых сетей это чистый воды маркетинг. Они потом аккумулируют эту технику и передают тем, кто занимается уже ее непосредственной утилизацией. Таких компаний тоже много, взять хотя бы любой практически вторчермет.
Хорошо, тогда последнее. Если человек задумал, не участвуя в программе утилизации какой-то торговой сети, задумал отказаться от одного холодильника в пользу другого нового холодильника, что делать со старым?
Ну, во-первых, уже существуют службы, так называемые экотакси, или по-другому они называются, которые там за бесплатно или за деньги все это у вас вывезут. Дальше они поступают таким же способом, то есть везут там, где это все можно разобрать, и разобрать на составляющие и дальнейшую, так сказать, направить утилизацию. Или можно как продать, как бэушную технику. Продают то есть, стиральные машинки, немножко неисправные или неисправные, немножко холодильники, как изделие для повторного применения. Покупатель берет, ремонтирует, использует или перепродает. Такой рынок тоже существует.
Вы, как человек, который связан с порталом отходы.ру, разбираетесь в этом? Вы как избавляетесь от старого холодильника, стиралки и так далее?
Разбираю.
Все-таки разбираете?
Разбираю на части и сдаю в приемные пункты.
Выгодно?
Как правило. А иногда просто вот заказываю службу, и она вывозит. Это не так часто происходит.
Это понятно.
Вот последний холодильник, это у меня был старый ЗИЛ 53-го года выпуска. Я его просто отдал собирателям металлолома. Все.
Но вот это, когда вы говорите, я разбираю, вы ради денег или ради интереса это делаете?
Я ради интереса. Опять же повторюсь, что вот если бы, скажем, некоторые люди разбирают платы электронные, это такая, почему я сказал, скользкая тема, она на грани законности. У нас есть закон о регулировании рынка драгметаллов, и он не позволяет, скажем, отходы электроники классифицировать у физических лиц как отходы драгметаллов. Угу. Хотя у нас есть, скажем так, полулегальный, не скажу, что черный рынок, и эти платы можно продать.
Спасибо. Алексей Масленников, редактор портала «Отходы.ру». Новый большой мир открывается для тех, кто не в курсе, куда уходят старые стиральные машины. На жизнь хватит, Юстас спрашивает, легко ли и сколько можно извлечь драгметаллов из радиодеталей, спрашивает Юстас. А кто? Виталий отвечает, да нет, там драгметалл, там кот плакал, чтобы достать тоже золото. Простому мужику нужно применять немало сил. В общем, игра не стоит свеч. Юра Каменков рассказывает, что он где-то взял целый мешок старых ноутбуков и сдал их в М-видео. Не рассказывает, что было потом. Саня пишет, все успешно продается на Авито или Юле. Я так... Что? Улетают сообщения. Все, оказывается, все знают по этому поводу. Где это сообщение? Вот оно. Я так продавался старой машинке детали, которые подходят к другой такой же. Но тут важно понять, стоит ли игра свеч. Вот то, о чем написал Виталий про драгметалл. Это, мол, больше трудов, чем денег. Электронику скупает Министерство обороны, чтобы ставить в ракеты. То ли шутит, то ли серьезно, пишет Панк 13, но он утверждает, что какой-то сенатор так говорил. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, по драгметаллам могу вам сказать, как бывший завлаб и человек, который немножко в теме с давних времен. Значит, у физлиц совершенно спокойно конторы все это дело выкупают, причем вполне себе официально. Другое дело, что... Конечно, нужно иметь большие объемы, чтобы на этом заработать. Ну, допустим, плата от мобильных телефонов, если вы их расколотите, ну, 2000 рублей килограмм.
Не-не-не, ну, мы же понимаем, что наш-то разговор о том, что вот, например, у меня сломалась стиральная машинка. Я решил купить новую. Мне вот есть смысл морочиться, разбирать ее и пытаться по отдельности? Или все-таки утилизация, да и все?
Одной нету совершенно, потому что, ну, наковыряете вы там полкило меди, немного черного металла, еще чего-то, то есть потратите гораздо больше времени. Если у вас там этих машинок много, многие этим занимаются, вы знаете, я видел человека, и не одного, кстати, который разбирает старые пианино, то есть говорят там полкилограмма меди. Это дикая работа, адская просто. Все это разобрать и 3 килограмма меди наковырять. Но кто-то это делает. Понял. Кто-то разматывает старые трансформаторы. Ну, вопрос в том, насколько это вам нужно. Лучше просто отправить на помойку.
Тут все. Главное понятие, вот это ради интереса или ради денег? Дмитрий говорит, в этом году появилась услуга утилизации через МОСРУ даже, то есть по государственным стандартам, что называется. А Роман жалуется, что стиралка рабочая, стоит год на Авито и никому не нужна. Но он, правда, уже начинает задумываться. Прямо здесь даже в сообщении написал, может быть, понизить цену? Мне кажется, Роман, это надо было раньше подумать. Я сдал сломанный советский телевизор и получил скидку в 6 тысяч на новый. Посмотрел цену у конкурентов, и скидка реальная оказалась. Рассказывает нам 876-й. А Григорий из Санкт-Петербурга хвастается, как он использовал часть стиральной сломавшейся машинки. Я из нее вытащил грузы, говорит, и хорошо ставить на пресс, виноград выжимать и сыр прессовать. Григорий уже неоднократно нам рассказывал, что он занимается сыроделанием. Можно констатировать точно, извлеченного золота из стиралки или телефона вам не хватит на отдых в Дубае. Даже на электричку до Химок и то не хватит, посчитал за всех Виталий из Филей. Что 686-й? Помните, раньше в МК были объявления, типа покупаем Германии, Галлий, сейчас редкоземельные металлы попробуй продай, закроют сразу же. А вы знаете, сколько редкоземельных металлов и где конкретно они находятся в каждой стиральной машине? Ну, мы же говорим о бытовой технике. Контакты автопроводки со старых немецких автомобилей, это вообще чистое серебро, рассказывает нам 500-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет, или, точнее, если уж говорить про пятницу, 18 ноября, и это время, как стоит Москва. Прямой эфир вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Ну, а начинаем очередные полчаса с московских пробок.
В движении.
Город стоит, город очень медленно едет, я бы так все-таки сказал, потому что город стоит, это 10 баллов, сейчас в городе 8 баллов, нам обещали такое только к 5 вечера, но сейчас без 25, 5, но уже 8-бальные пробки. По прогнозам Яндекса, они будут оставаться такими в Москве сегодня в течение двух, а видимо даже более чем двух часов. Прямо сейчас очень многокилометровые пробки на Московской кольцевой автодороге. Например, для примера просто скажу, если внутренний МКАД вам интересен, то на востоке, в районе Савихинского шоссе, вы попадаете в пробку, и в этой пробке будете оставаться где-то, ну, если вам вообще туда надо, куда-то примерно до Каширки. Очень большая пробка на внутреннем МКАДе перед Ленинградкой, перед Химками. В эту пробку вы попадете еще до Новой Риги. Ну, а если говорить про третье транспортное кольцо, ну, что такое? Ну, вот, к примеру, если вы едете по внешнему третьему транспортному кольцу сейчас где-нибудь на востоке, где-нибудь в Лефортовском тоннеле, вы попадаете прямо в тоннеле, в пробку, и в этом тоннеле вам стоять, если надо ехать далеко, придется примерно до Беговой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в стране активизировался эпидемиологический процесс и по гриппу, и по ОРВИ, и по ковиду. Об этом говорят специалисты Роспотребнадзора, но при этом подчеркивают, пока заболеваемость находится на незначительном уровне. Чего ждать дальше? Первая тема. Вторая тема. Аналитики заявили о повышении интереса работодателей к сотрудникам в возрасте старше 45 лет. Чем это можно объяснить? Это, как кажется, новация для нашего рынка труда. Разговор на эту тему примерно минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, по теме, которая будет нашей темой в следующем часе, по поводу убийства девушки 29-летней. Подозреваемый в убийстве девушки в Москве не может назвать причину своего задержания. Только что опубликовано в телеграм-канале МВД Медиа объяснение этого человека. Но вот, как говорят, он говорит, что не знает, за что его задержали. Подозреваемого при этом, как говорят, задержали в Тамбовской области. По предварительной версии Следственного комитета, он оказывал знаки внимания потерпевшей, а та взаимностью не отвечала. На вопрос, за что его задержали, мужчина ответил: «Не знаю». По его словам, регистрации в Москве у него не было. Зарегистрирован мужчина в Волгограде.
Поток. Успеем сказать главное.
В России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и COVID-19. Пока заболеваемость, как говорят в Роспотребнадзоре, на незначительном уровне, но активность вирусов гриппа, разных вирусов, нарастает, подчеркивают в ведомстве. Варианты штаммов, которые обнаружены в этом году, отличаются от тех, которые циркулировали в предыдущем эпидемиологическом сезоне. В Роспотребнадзоре отдельно сказали, что штамм, который вызывает свиной грипп и который показал значительный пандемический потенциал в 2009 году, сейчас есть, и он по-прежнему представляет значительную угрозу для здоровья людей. Ну и дальше говорят, в этих условиях крайне важно прививаться от гриппа, причем в России, по данным Роспотребнадзора, уже вакцинировались 54, почти 55 миллионов человек. Это 37,3% населения страны. Но активизировался процесс, видимо, все-таки так или иначе надо вакцинироваться еще тем, кто не успел. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог, он с нами на прямой связи. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, смотрите, заголовок новости, который я только что читал. В России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и COVID-19. Если не привился ни от того, ни от другого, ни от третьего, надо бежать?
Да. Сильно бежать не надо.
Давайте.
Но надо вот просто спланировать каждому человеку свое поведение. Значит, если это нормальный человек среднего возраста, здоровый, без вредных привычек, как говорят, то вообще пугаться не надо. Надо просто спланировать свое поведение.
В свое время просто говорили о том, что, например, вакцинироваться от гриппа в середине ноября или в декабре уже поздно.
Да нет, это не поздно, конечно. 21 день на формирование иммунитета. В первую очередь надо обратить внимание людям, которые больны чем-то или очень большой возраст имеют. Извините. Большой возраст имеют. Или они больны чем-то аутоиммунными заболеваниями, онкологии получают иммунодепрессивную терапию. Им в первую очередь надо, конечно, волноваться. И в плане диагностики, в плане вакцинации, да, что значит, надо вакцинироваться реально. И от того, и от другого, и от третьего.
Чем можно объяснить нынешнюю активизацию эпидпроцесса?
Да нет, это нормально, никакой особой активизации нет, есть просто осень, перемена погоды, и люди действительно начинают простужаться, болеть. И в первую очередь надо обратить внимание врачам на ту диагностику, которую они получают. Если люди обращаются с какими-то жалобами на простуду, то в первую очередь надо сделать тесты на грипп и на коронавирус, потому что на самом деле разные лечения, а эти тесты позволяют сразу решить вопрос о том, на что обратить внимание, на грипп или на коронавирус, или на оба вместе.
А вот как раз по поводу на грипп, на коронавирус или на оба вместе, если вот сейчас решать вопрос, надо ли вакцинироваться, ревакцинироваться и так далее, скорее всего, про грипп это будет ревакцинация, для кого-то, может быть, и для ковида это будет ревакцинация, для кого-то первое вакцинирование. Так вот, что сначала, можно ли вместе, что скажете?
Да без разницы, это можно все вместе, я бы делал так. Значит, наиболее опасный сейчас все-таки грипп, потому что грипп свиной или птичий, или какой сейчас вот H3N2 гонконгский грипп, он наиболее опасен. И в первую очередь нужно вакцинироваться от гриппа. Потом, через 2-3 недели, стоит вакцинироваться от коронавируса любой вакцины, которая есть под рукой. Это будет самый идеальный вариант для защиты на всю зиму.
Скажите, но, насколько я понимаю, сейчас предлагают и варианты единовременной вакцинации. Слева ковид, справа грипп. Вы не рекомендуете?
Я считаю, что в этом нет смысла, потому что все равно это соперничество двух вакцин. В природе так устроено. Знаете, есть российская пословица такая классная. Она очень подходит к теме. Вы мне сейчас ее назовете. Я уверен, зараза к заразе не пристает. Поэтому вирусы соперничают за хозяина, как паразиты, и поэтому, значит, они и стоит делать вакцинацию таким образом, что все-таки наиболее опасный грипп, после этого через 3 недели ковид, и это не зависит от времени, потому что какие-то вот люди говорят, что там во время эпидемии вакцинироваться там не стоит. Это все устаревшее, понимаете, так было там раньше. И когда была там одна инфекция, сейчас мы говорим о том, что идеально, в первую очередь, опасная вещь, через 3 недели вторая инфекция, и этого, я думаю, на зиму вполне достаточно.
А там есть какой-то вариант выбора вакцинации от гриппа, или сейчас, собственно, что дадут, то дадут?
Что дадут, то дадут, вы правы абсолютно, потому что, значит, у нас есть по гриппу Всемирная служба гриппа, которая выдает прогноз. Радостно то, что зима в первую очередь в южном полушарии, и там возникают новые штаммы гриппа. И сейчас мы уже, и они передают сообщения в северный полушарий, и там уже начинается выработка вакцин, наиболее актуальных в этом периоде. Значит, сейчас у нас вакцинация актуальна H3N2, гонконгский грипп А, и, так сказать, он очень достаточно там вот суровый. Второй актуальный, конечно, свиной грипп, очень тяжелый, H1N1. И поэтому, если вот, я просто сокращаю все теоретические измышления. Значит, первое, человек обращается к доктору, доктор должен назначить тест-систему на грипп А и Б и коронавирус тест-систему. Если у человека скомпрометированный вот иммунитет, он лечится там по поводу чего-то аутоиммунного, иммунодепрессивного, значит, мы видим, есть у него грипп, он ложится в больницу, и его лечат, чтобы не допустить осложнений. Второе, если у него коронавирус, он тоже может ложиться или не ложиться. Если человек просто обратился, и у него вот температура, головная боль, простуда и так далее, он может просто 3 дня посидеть дома, не заражая своих коллег по работе. И этого будет достаточно.
Спасибо, Алексей Евгеньевич. Очень много народу, кто слушает нас, желают вам здоровья.
Да я всем желаю здоровья. Извините.
Спасибо. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог, был с нами на прямой связи. Грипп не опаснее ковида на данный момент. Ну вот видите, Владислав Жемчугов говорит, если собираетесь вакцинироваться, то первым делом надо вакцинироваться в нынешних условиях от гриппа. А вот потом, через 21 день от коронавируса, уж если говорить. Напомню, в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и COVID-19. Кто-нибудь уже вакцинировался? Что там, очереди большие, записывались? Приходится через неделю или через две, или это можно сделать в любой момент. Кто из наших слушателей уже это сделал? Напомню еще раз, данные Роспотребнадзора, 37,3% населения планеты, или в числах в жителях 54 миллиона 700 тысяч человек уже вакцинировались от гриппа. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Ну, я вообще-то на прививку существует помешанная. Мне лучше предотвратить, по крайней мере, попытаться, чем потом болеть. Так что от ковида я сделала еще в августе, когда у меня заканчивалось полгода. Но сделала спутник лайт, как сказали. А вот от гриппа сделала в октябре. И очень плохо в этот раз принесла прививку от гриппа. Очень плохо.
А у вас был какой-то выбор? Или там вы приходите, говорите, я на прививку от гриппа, вам говорят, ну все, подставляйте, что называется?
Нет, ну я посоветовалась с врачом, он меня знает, слава богу, с 91-го года. Он меня сразу предупредил, что есть 3 вида вакцины, вот, которые он может предложить. Вот это, так сказать, более поле вакцина, ну, тут же предупредил, что может быть плохо. А внуки, я вам рассказывала, правнуки наши, я вам рассказывала, одновременно сделали ковид и...
Да-да-да, вы говорили, что им не пошло.
Им было очень плохо. Да. Очень плохо.
Ну вот и Владислав Жемчуков говорит, не надо так экспериментировать с собой. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы уже вакцинировались, расскажите, как это работает. Много ли там народу, приходится ли долго ждать? Да, прошу.
Добрый вечер, Игорь.
Да.
Я делал, в общем-то, недавно, где-то неделю назад, по второй уже вот ревакцинацию. Записался, на следующий день пошел. Можно даже прямо было в тот же день делать. Но я делал одновременно.
То есть от гриппа. Вам это предложили, и вы, или вы заранее?
Нет, мне как раз сказали, вот мне что я хотел сказать, ваши эксперты говорят, вот часто надо то-то делать, надо это, приходишь в поликлинику, они как будто в другом мире живут. Вы идите по любому вопросу, направляют к тому эксперту и еще дальше.
Не-не-не, это сказали, нормально. То есть сказали, вы приходите в поликлинику, да, вы приходите...
Бумага от министерства, так. Там, что у них там это все запрещено. Пришлось помудрить там, схитрить. Ну, я просто по времени понимал.
Погодите, еще раз. То есть вы говорите, что вы приходите в поликлинику, и вам говорят, запрещено одновременно...
Да, либо это, и все, месяц. И перерыв меньше, начнется же самый этот ажиотаж там туда-сюда. Это не наше дело. В общем так, ну, пришлось... Вот
выбор был какой-то вакцин от гриппа?
А?
Выбор вам давали какой-то вакцин от гриппа?
Нет, вот выбора по вакцинам не было. Сказали, что хорошие.
А какая не назвали, или вы не помните?
Названия не говорят. Нет, ничего.
Не говорят.
Идею должны бы как-то поднять вопрос, чтобы давать какую-то бумажку хотя бы на руки, чтобы знал, ну, что
вообще у вас должна быть, у вас должна быть электронная карта, а в ней все написано. Электронная карта всем теперь доступна, ну, при желании, конечно. И там написано, чем вас укололи конкретно, да, прошу.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Я еще в конце августа сделал сови-грипп. Через терапевта это все в поликлинике.
Вы говорите сови грипп, то есть хорошо в теме, и вы говорили, я хочу сови грипп, или вам сказали вот это, нет, или нет, как
нет,
это было?
Нет, мне сказали сови грипп, первая прививка сови грипп, через 4 дня спутник ВИ первая прививка была, и через 22 дня спутник ВИ второй укол.
Ага, то есть тогда вам давали практически чуть ли не одновременно. Спасибо. Видите, вот разные какие. Один город, разные традиции, что ли, в поликлиниках. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий, Москва. Ну, сразу вам скажу по поводу электронных карт. Немножко тут не все совсем так весело, потому что, допустим, в моей карте, которую когда-то там сделали, мне казалось, обо мне вообще никаких сведений. И бумажную тоже потеряли, поэтому я сейчас...
Ну, так это, может быть, вы связанные какие-то вещи. Но в целом там бывает информация.
Ну, своей я не увидел, наверное, у кого-то бывает.
Ну, вот у меня есть.
Ну, слава богу. По прививкам, ну, я сейчас оговорюсь сразу, я, боже упаси, не противник прививок, но я не делал, потому что, наверное, на данный момент здоровье позволяет, вот в 2020 году, как переболели вот этим ковидом, после этого никаких намеков ни на грипп, ни на что-либо другое, вот.
Не, то есть вы не пробовали, нам важны люди сейчас, мы не обсуждаем, прививка это хорошо или нет, мы говорим, а что значит поставить прививку, надо ли стоять в очереди, не получилось, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр зовут, да. В конце сентября. Две прививки делали одновременно, прямо с интервалом в минуту, в разные плечи. Ковид, ревакцинация и грипп.
Вы сами этого хотели или вам предложили, и вы согласились?
Нет, я сам хотел, потому что предполагалось, что я на мобилизацию еду, но не состоялось.
Ага.
Вот.
Как перенесли?
Перенес отлично, вообще ничего, никаких побочных.
Что за прививка от гриппа, вы в курсе?
Ну, там спутник Вилайт, я так понял.
Нет, от гриппа. Отдельно...
А, от гриппа нет, не уточнял. Мне, в принципе, я первый раз делал прививку от гриппа, поэтому мне было, в принципе, все равно.
Понятно. 7373948. Давайте еще один звонок, и уже у нас еще одна тема для обсуждения. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, Сергей, Москва. Мы про прививки?
Да.
Вчера поставил прививку от гриппа, сдавал анализ на биохимию крови. Рядом прививочный кабинет. Ну, сидел там пока ждал.
Что делать,
там,
действительно, там. Да.
Да, после сдачи анализа надо посидеть немножко, кровь остановить. И смотрю, написано, прививка. Народ ходит, но ходят все в белых халатах. Написано, прививка от гриппа до 16:00.
Дай, думаю, да, зайду.
Да, да, постучал в дверь, говорю, они говорят, вы записаны. Я говорю, нет, она так выходит, посмотрела в коридор, никого нет. У вас, говорит, полис с собой. Я говорю, с собой. Все, и вчера я сделал прививку от гриппа в московской поликлинике.
А когда вы сделали прививку от гриппа, то есть вы, наверное, забыли спросить, какую вам поставили?
Вы знаете, вот я сейчас посмотрю, вот вы сказали, я смотрю сейчас электронную карту, пойду ноутбук открою, посмотрю.
Правильно, спасибо. Опять раскручивают прививки, пишет 189-й. 189-й не в курсе, что прививки раскручивают уже много лет, возможно, даже до рождения 189-го, каждую осень. Так бывает. Как бы то ни было, говорят нам о том, что зарегистрирована активизация эпидпроцесса по гриппу, ОРВИ и COVID-19. Если вы не вакцинировались, а таких в стране большинство, то еще есть возможность.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дальше. Аналитики заявили о повышении интереса работодателей к сотрудникам старше 45 лет. В октябре предложения на собеседование получили 317 тысяч человек, как говорят тут в сообщении, зрелого возраста. Это максимум с начала 2021 года. Известия цитируют статистику службы HeadHunter. Там подчеркивают еще, что особенно востребованными оказались такие сотрудники в автобизнесе, страховании, транспорте, логистике, безопасности и строительстве. Отдельно известия пишут про то, что говорят в Суперджоб сервис. Там доля сотрудников старше 45 лет увеличилась в так называемых мужских сферах деятельности. Ну, к примеру, слесарь механосборочных работ, водитель грузовика, инженер-проектировщик и электрогазосварщик. Во вне труда специалисты уже даже объясняют, почему это происходит. Говорят, демографическая яма, из-за которой на рынок труда выходит мало молодежи. Значит, тем, кому старше 45 лет, открыты все пути. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра Суперджоб.ру. Она с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, всем, кому больше 45, 40, судя по всему, большие перспективы открываются.
Ну, на самом деле, для тех, у кого все в порядке с образованием, с опытом, эти люди, они и так востребованы на рынке труда. Человек 45 лет – это пик его, в общем-то, карьеры, на мой взгляд. Другое дело, что мы привыкли жаловаться на то, что нам сложно искать работу и в 20 лет, и в 30, и в 40, и старше.
Ну вот, понимаете, это правда, в любом возрасте, говорят, найти работу не так просто, но с другой стороны, такой почти уже устоявшийся вариант взгляда на жизнь, но после 45-то точно не найдешь.
Ну, это на самом деле неправда. Большинство людей старше 45 лет на открытый рынок труда даже не выходят, потому что успешно и востребована работа, скажем так. А то, что происходит сейчас на рынке труда, по поводу чего, в общем-то, высказываются наши коллеги и вообще пытаются объяснить этой ситуации политической и так далее, я думаю, что надо вообще еще шире смотреть на эту ситуацию. Тут даже не только демография помогает этому всему. Сегодня на рынок труда влияет вообще очень много факторов, с которыми мы вообще столкнулись впервые вообще в нашей новейшей истории. Ситуация с предложением рабочей силы сейчас практически уникальна. Мы видим не приток, как было во времена, ну, например, кризиса 2008 года, да, а напротив, сокращение числа резюме, потому что сотрудники относительно стабильных компаний категорически отказываются от плана смены работодателя, закрепляются на своих рабочих местах, а работодатели, которых ковид научил не торопиться сокращать персонал, плюс та самая демографическая ява, как следствие низкой рождаемости в 90-е годы, вот, собственно говоря, то, что привело к этой ситуации. И мы отмечаем и добавляем, что количество соискателей 45+, на самом деле, не стало больше. Процентное соотношение изменилось именно за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет.
Стоп.
Ну, процентное соотношение изменилось, потому что стало меньше на открытом рынке труда соискателей тех, кто моложе 45.
А, в этом смысле. Понял, спасибо. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru. 597-й. Работодатели наконец поняли, лучше принять на работу людей в возрасте с 45 до 68, если у них есть силы и здоровье, чем молодых, которые любят легкие деньги. Советские люди надежные, ответственные, готовые работать за любые деньги. Что-то мне подсказывает, что 597-му как минимум больше 45. Правда, там дальше странное утверждение. В СССР шли на работу с 14 лет. Мне кажется, что если бы вы в Советском Союзе кому-нибудь заговорили о том, что надо идти на работу с 14 лет, у вас могли бы быть проблемы с правоохранительными органами. Пол Москвы сдает жилье и не работает, пишет 765-й. Опыт и после 45 половые гормоны работать не мешают. В этом прелесть подобного рода претендентов. Это Сергей из Люблина. Роман, 45 в этом году, искал 8 месяцев должность руководящую, до этого работал в западных компаниях. Но мне кажется, что если вы за 8 месяцев нужную вам руководящую должность того же уровня нашли, так это, по-моему, прекрасный вариант. Молодежь в соцсетях, пишет Татьяна Ефремова, в смысле, они не работают? Они теперь в соцсетях и не работают. Хорошо, Панк 13 признается, что ему 41. И пишет, когда мне будет 45, у меня уже стабильная работа, и зубы я там наел. В каком смысле зубы вы наели? То есть вас с этой работы никто не выгонит? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, это Геннадий, Москва. Слушайте, ну вот мне больше 50, да? Ну, как бы ценный специалист считаюсь. И куда я сейчас побегу из своей импортной компании, да, которая нам, в принципе, ну, ничего плохого, даже самый плохой, вот когда вот это был кризис, да? То есть сейчас, а молодежь, которую...
Нет, подождите, то есть добра не ищут, говорите вы?
Нет, ну смотрите, тут еще про молодежь. Приходит 25 лет, ищем народ, да, приходит, да. Требования, ну то есть вот еще человек как бы себя не, вот, ну, не показал ничего, а требования, ну слушайте, я закончил университет, дальше что? Опыта у тебя нет. Причем университет, ну скажем так, слегка непрофильный, ну как бы, ну нужные люди, да. Требования, у них как бы требования не то что завышенные, да, опять же...
Слишком много требований у этих молодых людей, поэтому тех, кому за 45, начинают ценить больше. Вот так коротко скажу, прямо сейчас новости.